Аминь.
Спасибо, Таня. Второзаконие, 23. Но опять у нас есть здесь эти законы, которые как-то, ну, предназначены для Израиля. Вахананья. И зачем это как-то относится для нас в 21 веке? Почему? Потому что я считаю, что всякие эти законы, мы сможем там как-то увидеть какой-то, ну, какие-то принципы для нас от Бога. И принцип, как Бог думает. И мы здесь, потому что мы хотим как-то ловить смысл, как Бог думает, как, ну, какие у него есть принципы. Вот в первом стихе. У кого раздавлены ядра или отрезан гетеродный член, тот не может войти в общество Господне. Гетеродный член. Я считаю, что Бог хочет, чтобы характеристики его народа, это было бы в том, что у нас дети есть, не в физическом плане, не в физическом плане, а в том, что дети в Новом Завете как-то перетолковались, так как тех, которые мы обратились к Иисусу, то есть духовные дети. Поэтому Павел писал о том, что Тимофей является его сын по вере. Нет показательства о том, что у Павла было детей в физическом плане. То есть это должен быть характеристик народ Божий, верующий человек, что мы в течение нашей жизни обратили, по крайней мере, кто-то к Иисусу. Чтобы у нас были духовные детей. И вот, когда это получается, что ты как-то поднял вопрос об Иисусе, с кем ты, они, в своем очереди, тоже приняли Иисуса, это значит, это твой духовный сын или дочь. И сразу есть забота и переживание, конечно, и в радости, и так далее, для этого человека. И мы нашли бы в какой-то мере значительность в жизни. Второе. Сын блудницы не может войти в общество Господне. И десятое поколение его не может войти в общество Господне. Я понимаю, что даже до десятого поколения это нельзя. И тоже в третьем стихе амалитянин и мовитянин не может войти в общество Господне вовеки. Вовеки. Даже десятого рода, да нет, вовеки нельзя. Вот. Здесь мы видим значительность тех родословий, которые у нас есть. Родословие Иисуса Христа от Матфея 1 главу, от Луки 3. Потому что, читая родословие нашего Господа Иисуса, мы видим там Руф, Моавитянка. Руф, она была из Моава, чистая Моавитянка. Она не была из Израиля. А здесь написано, что, по идее, ее дети не могут войти в общество Господне. Тоже написано, что сын блудницы не может войти в общество Господне. А читая тех родословий Иисуса, что мы видим, столько блудниц было в его родословии. Раав, например. Она была блудница. И тоже, кстати, не еврейка. Но написано, что своих детей не может войти в общество Господне. Итак, читая родословие Иисуса, как-то странно. Потому что по идее, по закону, он не был в общество Господне, хотя он был. Итак, сразу мы видим кое-что там интересное. Что Иисус был точно из нашей природы, и не только из нашей природы. У него было в своем родословии всякие такие блудницы, язычники, ну, даже мовитянки, как Руф. Значит, нам не надо думать, что, ну ладно, Иисус был Иисус слишком высокий от меня, как-то далеко от меня. Нет, это имеется в виду, что он был точно один из наших, скажем так. И не только в том, что у него был в нашей человеческой природе, хотя он был Сын Божий, но из-за того, что он в своем, ну, в заднем плане, у него был всякий таких людей, которые как-то под вопросом, и не только под вопросом категорически здесь написано, что они не могли бы войти в общество Господне. Даже до 10-го рода это нет, это нельзя. Итак, нам не надо думать, что как-то Иисус является какой-то иконой, как-то слишком святой для меня. Он правда не согрешил, и это самое главное. Вот разница между Иисусом и каждый из нас. Это в том, что мы согрешаем, а Он никогда не согрешил. Так получается, что, ну, в принципе, есть какой-то мост между тот Иисусом, который жил в первом веке, каждому человеку сегодня. Потому что мы тоже грешные люди. У нас всякие грязи есть не только в нашей жизни, а, как сказать, в нашем линии, в нашем родословии тоже ничего хвастаться. И вот, видите, как он в одном плане не был в обществе Господне. Это поэтому люди, эти евреи, как бы смеялись. Ты откуда? Они имели в виду, что, ну, ты как-то под вопросом, правда? Твоя мама как-то сказала, что она единственная женщина, которая стала беременная без мужчины. Ты откуда? Тот вопрос, ты откуда? И он ответил, ну, я с небеса. Не в том, что он там как-то существовал, ну, и как-то шел через облаки сюда, на этом земле. Но в том, что его отец, конечно, Бог, он в этом плане был в небесах. И они как-то смеялись, что ты как-то не совсем чист. Ты как-то по-сторону. Ты совсем, ну, не из наших. И особо, когда людей, особо из еврейских, как-то, в точку зрения, прочитали бы это родословие, они как-то были бы в шоке. А что здесь? Моавитянка, блудницы. И вот все закончилось в том, что ты Сын Божий? Вряд ли. Как может быть? Сын Божий, Мессия Израилева должен быть, по идее, суперчистый. Имея такая линия, такие родословия, ну, все как-то солидно, все как-то известно и так далее. Поэтому тех родословий, которые у нас есть в Новом Завете, в первом взгляде это как-то скучно. Но зачем это почитать? Но размышляя немножко, значительность всякие этого, это очень интересно. Сравнивая особо вот с этими словами здесь. И мы все такие. Людей как смотрят над нами, наверное, как мы немножко не совсем чистые, не совсем так, как они ожидали бы от религиозных, как тут человек, от верующий человек, что все должно быть супер чистый, без никакой, ну, проблем, без никакой порока. Но здесь, видимо, даже у Иисуса были такие, ну, вопросы. Но он все-таки был Сын Божий. И не совершил грех. И тогда мы не сможем как-то оправдываться нашей греховности, нашей слабости из-за того, что ой, я лишь человек. Ой, у меня были такие генетические структуры, да, мой семьей такой-такой был. Ну ладно, пусть твой семьей такой-такой был. Но это не оправдывает твое поведение. Мы все сможем так спорить, что да нет, я согрешил из-за этого причины. Нет, у Иисуса был всякий этого, но все-таки он был без греха, он не согрешил. Конечно, я хотел подкомментировать немножко на этом, но странный вот стих 12-13. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должно быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ее яму и опять зарой ее испражнение твоей. Я помню, первый раз я это читал. Я думал, Господи, зачем это в Библии? Такое, как-то мы считаем, да ладно, но это не надо как-то. Почему? Это потому, что Бог хотел вот показать нам до таком степени, Он знает все обо всем в нашей ежедневной человеческой жизни. Он прекрасно понимает, тот Бог, который находится так далеко от нас, на небесах, тот Бог, который и в моральном плане так далека от нас, прекрасно понимает, что значит для солдат садить в туалете. Прекрасно понимает. Прекрасно. И это я очень люблю. Размышляю об этом, я это очень люблю. Что даже каждый маленький человеческий нужды и каждый человеческий, скажем, ситуации, Бог вполне прекрасно понимает. Он не так далеко от нас. Поэтому тех стихах, которые мы первый раз читаем, мы думаем, Господи, зачем ты это писал? Это вот, это разве не святой книгу, Библию? Зачем ты об этом пишешь? Надо. Надо. Почему? Потому что Бог хотел показать нам, что, знаете, я в каждый, ну, часть вашей человеческой жизни прекрасно до конца вижу, понимаю. И я тоже хочу, чтобы каждый маленький час твоего жизни будет как-то под моего закона. Ты не сможешь думать, что как-то, да ладно, это просто по-человечески и так далее. Да нет. Ты сможешь быть убежден, что Бог как-то там есть. Девятнадцатый. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Помните притчу Иисуса? Где он раздал таланты каждому. И в самом конце он пришел, так как судный день, и сказал, ну что вы делали. И человек пришел, сказал, ты дал мне талант, и вот я передам тебе. Все. Иисус сказал, да нет, ты не будешь в моем царстве. Почему? Потому что ты ничего не сделал с этим. Почему ты, по крайней мере, не отдавала в рост, чтобы, когда я пришел бы, ты мог бы мне кое-что дать? Помните, Иисус был еврей, и он говорил на еврейском аудитории. И все евреи думали бы, а подожди, это согласно закону Божию, второй закон 23:18, это нельзя. Да, это нельзя делать. А Иисус имел в виду, что ладно, если ты даже кое-что сделал, хотя это не идеально, хотя это по идее нарушение закон Божий, если ты кое-что сделал, хотя далеко не идеально, это было бы достаточно. А из-за того, что ты чистый, ничего не сделал, ты не сможешь попасть в моем царстве. Итак, Бог хочет от нас какое-то движение, какое-то, ну, дела, чтобы мы, по крайней мере, кое-что сделали бы для Него. Хотя это далеко не идеально. Он, как я сказал, ну, как-то 22 главу прочитал. Вот. Закон Божий, это не все так черное и белое. Он, самое главное, хочет, жаждет даже для отношения с человеком. И он так хочет от отмещения с человеком, в том, что он даже готов принять человеку, даже если человек как-то нарушал какую-то часть его закона. И, ладно, последний момент, 19. Не выноси платы блудницы и цены пса. Я понимаю, пса в этом контексте тоже значит, наверное, мужской блудниц. Не выноси платы блудницы и цены пса в дом Господа, Бога твоего. Ну и тоже в законе Божьем написано, что должен побыть камнями до смерти блудницы. А здесь как-то фактически Бог воспринимал факт того, что ну ладно, вроде блудницы будут всегда в Израиле. Хотя в другом месте написано, что надо им побыть камнями до смерти. Опять, даже в структуре, в самом законе Божьем мы видим Его милость, Его благодать, Его понимание о том, что Его народ не будет послушны до конца. Есть тех, которые считают, да ладно, есть закон Божий, я нарушал эти законы, все со мной. Я дальше не могу быть с Господом. Конечно, не надо нарушать закон Божий. Конечно, не надо. Но я просто имел в виду, что вот здесь в самом структуре его, ну, закон, его законодательство, есть такой намек о том, что он прекрасно понял, что вы не будете послушны до конца. Так как Соломон, когда они у него был такой случай, когда две проститутки шли к нему, сказали, что ну, у нас были наши дети, и один умер, и она украла мою вот, ребенок и так далее. По закону Божьему он мог бы сказать, а что вы признали, что вы оба проститутки? Ну хорошо, тогда вы будете оба умереть. По закону так должен быть. А он очень много, Бог дал ему мудрость. И он не так сказал. Он просто сказал, ну хорошо, тогда дай мне тот живой ребенок, я буду отрезать и пополам. И та женщина, у кого на самом деле это было ее, она кричала, плакала, да нет, ладно, отдавай ее. Просто нельзя это делать, нельзя убить тот ребенок пополам. То есть Бог не такой, что раз он ставил закон, раз ты это нарушишь, то это все с тобой. Но это не значит, что мы сможем сплошной как-то согрешить. Это значит, что Бог как-то очень хочет устроить с нами диалогом и отношением. И нам придется и так же делать с людьми, которые согрешают против нас. И последний момент, наверное, в 11 стихе. Как столько раз написано в законе. Человек должен омыть тело своей водою, и по захождении солнца может войти в стан. То есть, столько раз мы это читаем, что человек должен омыть тело своей водою, и потом он может войти в стан, в смысле в общество Господне. Это все-таки является прообразом крещения. Поэтому сильно ободряю людей принять крещение. Вот. Через погружение водою, так как написано в Новом Завете, вот, чтобы мы сможем, как сказать, войти в стан, чтобы мы, как грешники, мы сможем быть стан Господне. Потому что есть, в конце концов, только две стан. Стан Господне и стан этого мира. И мы хотим быть с Господом. Это просто так. Поэтому очень ободряю людей креститься во имя Иисуса. Еще есть комментарии?
Есть. Обязательно. Здесь, во-первых, говорится чисто о гигиенических моментах. Санитария.
Да.
Что лопатка, что омовение. Это гигиена. Чтобы не было заразы.
Да, по-человечески это да. Есть преимущество, когда мы соблюдаем закон.
И чтобы это в стане не годилось.
Да.
Это раз. Второе. Почему? Не встречали их проклятые хлебом солью, да? По-русски что называется. Послали же их, да, разведчиков. Господь сказал, вот ваша земля. Правильно? Они все-таки немножко застеснялись, так скажем. Да? Послали разведку, которая тоже немножко испугалась. И что? И они опять не пошли после них.
Ну, я понимаю, что они не помогли Израилам хлебом.
Ну как? Они сами их тогда испугались.
Не знаю. Ладно, еще.
Я хочу сказать о родословии Иисуса Христа, как появляется моавитянка, появляется блудница. Есть люди, которые в данный момент, когда евреи молчат, другие совершают поступки, на которые другие не способны. Притча из Нового Завета. Та блудница, которая была в стене, она приняла соглядатаем. И когда пришли люди из города, охрана, спросили, у тебя такие люди были, она их спрятала у себя в скидорах. Она в скирды спрятала со льном бы. Если бы их нашли, это блудницы бы сняли кожу по сантиметру. Она это понимала. Ничего бы. На такой поступок. На такой поступок. Глазки. Попроще сделать. На такой поступок, дебил. На такой поступок пойти не каждый может. Как входит человек в общество Израиля? Был человек, шел из Иерусалима, это притча в Иерихонде. Он был поранен, был избит, почти голый лежал, проходил фарисей. Фарисей умный, очень положительный, но он опаздывал на службу. Подыхает, падает, то есть сдохнет. пошел дальше, левит за ним. Ну, что ж, постойте, не перебивал.
Только наоборот, наоборот-то было. Прошел левит,
и прошел не еврей. Он сжалился над человеком. Он его поднял, возлил елей, вино на раны. Отвез в гостиницу, заплатил. Он, видимо, был не бедный, у него был бизнес. И он хорошо заплатил в гостинице и сказал, поухаживай за ним, настоятелю гостиницы. И если что, издержишь, и возвратившись, я отдам тебе. Он нашел время потратить на то, чтобы помочь поднять умирающего человека, оказать ему милость. И вот когда те люди, которые считают себя элитой, отворачивают лицо от человека упавшего, и человек со стороны просто приходит, помогает, спасает этого человека, таким образом он попадает в ту самую элиту, которая называлась тогда еврейским обществом.
Аминь.
Слава Богу. Аминь. Еще по теме.